уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут. В эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня Андрей Манойло, профессор факультета политологии Московского государственного университета. Андрей Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Давайте начнем с Дональда Трампа, который выступил с загадочным для многих заявлением. Для начала вышли из договора о ракетах средней и меньшей дальности. Сейчас предлагают вернуться к иному договору, возможно, похожему, близкому, но уже в более широком составе. Для чего выходили тогда?
Ну, для чего выходили, понятно, это, видимо, здесь уже обсуждалось не раз. Выходили для того, чтобы иметь возможность дать новые контракты оборонно-промышленного комплекса, в первую очередь. Трамп им ассигнование и новые контракты на производство и новых ракет средней и малой дальности, и модернизацию старых ракет, которые на складах у них в разобранном виде лежат, а модернизация старой ракеты под новые стандарты стоит дороже, чем произвести новую. А пока... Соединенных Штатов Америки, Трампу, новые рабочие места. И все это в Твиттере у Трампа очень скоро высветится. То есть они, у них взаимовыгодное партнерство, и Россия к этому никакого отношения не имеет. А что касается предложения Трампа, которое он сегодня озвучил на выступлении, кстати говоря, это выступление пробойкотировала значительная часть американской прессы, вот Трамп всех позвал, половина не пришла. А так это предложение адресовано не России. Оно адресовано в первую очередь Китаю, потому что китайский потенциал, китайский арсенал ракет средней и меньшей дальности беспокоит американцев, но гораздо больше российских возможностей. Россия в этом отношении где-то там на 10-м месте. А у Китая из всех ракет, несущих ядерный заряд, вот 93, по-моему, с чем-то процентов их арсенала приходится на ракеты средней и меньшей дальности.
При этом они как будто бы не долетают до Соединенных Штатов или нет?
Они не долетают до Соединенных Штатов, и американские ракеты тоже не долетают до Китая. Но все может поменяться в случае там глобального конфликта, потому что все-таки Соединенные Штаты далеко, но их базы всегда находятся под рукой. Вот. И вот туда китайские ракеты гарантированно долетят. И по большому счету Трамп-то, выходя из договора о ракетах средней и меньшей дальности, он удовлетворяет в первую очередь требования военных, ну и оборонно-промышленного комплекса. Пентагон давно уже требовал, говорил о том, что нет военного паритета с Китаем вот по этим видам вооружений. Америке, Соединенным Штатам жизненно важно иметь свой арсенал ракет, там, средней и меньшей дальности.
Тогда зачем во всем нужно было обвинять именно Российскую Федерацию, если можно было откликнуться на предложение, кстати, звучавшее со стороны России, но как-то уже расширить действие договора о ракетах средней и меньшей дальности, подключать другие страны с тем, чтобы это не было только двустороннее соглашение?
Ну, понимаете, в чем дело? Здесь ведь все очень просто. Что касается обвинений в отношении России, то это был не более чем повод. Причем американцы вполне могли разорвать этот договор, то есть выйти из него, что они сейчас и делают, а молча, вообще никому ничего не объясняя. Но вот они решили немножко попонтоваться и повыпендриваться, там, говоря простым языком, показать свою брутальность, поставить перед Россией ультиматум, посмотреть, как Россия на это будет реагировать. Мы это восприняли за чистую монету или не восприняли, но, по крайней мере, мы попытались им объяснить, какие ракеты на самом деле у нас в наличии. Никто из американских представителей не приехал и вообще не отозвался на это, потому что они для себя все давно решили. Так вот, если бы Соединенные Штаты последовали российской бы инициативе, то это бы означало не прекращение действия нынешнего договора, а его расширение.
Да.
И никаких ассигнований новых оборонно-промышленного комплекса США выбить бы у Конгресса не удалось. То есть Трампу жизненно важно было выйти из этого договора. Вот сейчас, ну, точнее, не сейчас, а через полгода, когда закончится эта процедура выхода, и у Трампа будут окончательно руки развязаны, он, ручаюсь, поставит перед Конгрессом вопрос о выделении новых денег. Вот без этого никак.
Тогда у нас получается следующая картина. Сейчас выделяются деньги на то, чтобы модернизировать существующее оружие, перевести его с морского базирования на землю, с воздушного, не знаю, на землю, если есть в этом необходимость. И у нас, и в Соединенных Штатах, я думаю, тоже.
А нет у них першинги, они их просто достанут из нафталина.
Хорошо,
и потом начнут модернизировать.
Смахнут пыль.
Смахнут.
Ну, возможно, томагавки каким-то образом переместят на землю. Ну, почему нет?
Вряд ли, вряд ли. Зачем? Першинки у них уже есть. Но, в принципе, они могут вытворять все, что угодно.
Да, так все. Ну, получили заказы, заработали.
В каких только видах не существует.
Потом сели за стол переговоров, договорились о новом соглашении уже в более широком составе. И опять заработали денег или потратили денег на то, чтобы потом эти ракеты распилить, так что ли выходит?
Но американцы никогда не пилили ракеты. Распилили мы при Советском Союзе. Вот мы действительно наши ракеты сняли и порезали 1800, по-моему, боеголовок. А американцы их разобрали на склады. Вот сейчас они с этих складов достанут эти запчасти, да, соединят как конструкторы Лего. И снова у них будет. Ведь у Трампа задача какая? Две их основные. Да, почему он выходит из этого договора? Подкормить оборонно-промышленный комплекс только потому, что большая часть предприятий ОПК Соединенных Штатов Америки принадлежит республиканцам. То есть его собратьям по партии, которые его поддерживают своими ресурсами.
Плюс это будет плюс рост экономики,
места. Да. Плюс рабочие места. Вот это вот то, что он обещал во время избирательной кампании. Все. Вот если он выделит эти ассигнования АПК, а АПК освоит их, достанет из нафталина першинги, переделает их, приделает к ним там десяток крыльев каких-нибудь, там дополнительные топливные баки и так далее, он уже решит задачу. После этого можно будет их снова заключать договор, если Китай на это пойдет, в чем я сомневаюсь, сокращать, снова разбирать и снова на склады. И так это итерации можно повторять там...
До бесконечности.
До бесконечности, конечно.
Да, почему это Китаю может быть неинтересно?
Китаю это неинтересно, в первую очередь, потому что у него основной ракетный потенциал как раз сконцентрирован на этих ракетах средней и меньшей дальности. Вот если они разберут свои ракеты, или там Урала у них нет, за Урал они их переместить не могут, разберут, то что у них там останется? Вот ну, сегодня... Поэтому Китаю это вряд ли может быть интересно. Но Китаю могут принудить к этому. В рамках просто применения уже других инструментов.
Кто вот противник у Китая столь близкий, чтобы нужно было этот потенциал наращивать?
Нет, ну Соединенные Штаты являются противником Китая и военным тоже, потому что колоссальная группировка в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Ракеты средней и меньшей дальности неэффективны, если нужно противодействовать Соединенным Штатам Америки.
Почему?
Ну, далеко.
Долбанул по базе, и все. И нету базы американской. Долбанул по группировке. И группировки тоже нет. Почему обязательно ставить целью достичь территории Соединенных Штатов? Дело в том, что большая часть группировки американских войск, которая во время Холодной войны находилась в Европе и против Советского Союза, после окончания Холодной войны она была переброшена именно в Азиатско-Тихоокеанский регион. То есть Соединенные Штаты – это вот противник номер один. А Япония, у которой скоро будет самостоятельная армия, то есть уже не силы, самообороны, и у них программа уже есть, превращение в полноценную армию.
Программа есть, субъектности нет.
Субъектность им, видимо, и не нужна, если эту программу одобрили и кураторы свыше. А? Зачем субъектность? Слугам.
И Российская Федерация вот от этих качелей что-нибудь выигрывает, потому что мы же тоже будем сейчас собственные ракеты перемещать на землю, отвозить их куда-то за Уральский хребет, создавать для них инфраструктуру, нести определенные финансовые потери, и потом опять садиться за стол переговоров.
Ну, Российская Федерация от этого ничего ровным счетом не выигрывает, потому что обеспечить паритет в ракетах средней и малой дальности мы не можем с Соединенными Штатами Америки, у нас экономики не сопоставимы.
Да и с Китаем тоже.
И с Китаем тоже. И в этом отношении мы, конечно, можем произвести и разместить какое-то определенное количество этих ракет, но это будет мизер, и в какой-то степени это, конечно, укрепит обороноспособность, но проблему не решит. Понятное дело, что в этом плане паритет обороны надо будет компенсировать в других плоскостях.
Тогда мы делаем то, против чего активно выступали, то есть втягиваемся в новую гонку вооружений, разве не так?
Но если мы не будем отвечать зеркально на американские меры, вот они сейчас все перженки там достанут, произведут еще какое-то количество там томагавков. Если мы не будем один там глаз за глаз, да, то есть одну ракету за одну ракету производить, мы не втянемся в гонку вооружений. Зачем? Есть принцип разумной достаточности, который заключается в том, что, в принципе, в ядерном секторе у нас паритет есть на уровне МБРов. Вот, и с помощью тех МБРов, которые у нас есть, мы можем 8 раз гарантированно Соединенные Штаты Америки уничтожить. 8 раз, один раз за другим. Этого достаточно. Соответственно, ракеты в других классах нам тоже неплохо бы иметь, но, опять-таки, не увлекаться этим. Вот для решения каких-то кратковременных задач, ну, пусть их там будет, допустим, там пару сотен.
Есть уже ощущение, что увлеклись.
Есть ощущение, что увлеклись. И нас действительно активно вовлекают. И вовлекают даже не прямыми действиями, тем, что вот там строят новые там ракеты, а тем, что играют на настроениях и на тщеславии. Вот эта вот эйфория по поводу создания новых видов вооружений, а потом их запуск в серию, там, и увеличение, и дальности. Но вот она как раз и во многом может подталкивать к втягиванию в новую гонку вооружений. Но, опять-таки, не факт, что мы в нее втянемся. Потому что, в принципе, того, что у нас есть, достаточно для того, чтобы Соединенные Штаты к нам не совались.
Хорошо, предлагаю двигаться дальше и уже обратить внимание на внутрироссийские проблемы. Сегодня довольно любопытная встреча проходит. Это Владимир Путин встречается с представителями бизнеса, форум «Деловой России», где пытаются как будто бы договориться с бизнесом как раз о том, чтобы тот прорыв, который наметили сделать до 2024 года, был совершен совместными усилиями, только не только за счет, скажем так, бюджета Российской Федерации, но и за счет более активных действий со стороны бизнес-сообщества при их помощи, при их поддержке, инвестициях и всем остальном. Вот здесь насколько реальной выглядит вот эта договоренность?
Но, опять-таки, все зависит от того, какая конкретная договоренность, какие пункты выносятся на обсуждение. Потому что пока что все это выглядит как призыв.
Давайте жить дружно.
Да, ребята, давайте вместе обеспечивать прорыв. Причем никто не знает, как именно и в чем должен состоять этот прорыв. Потому что вот эти все истории от цифровизации, они больше напоминают истории о вандервафле. То есть чудо-оружие какое-нибудь, которое придет и все спасет. Вот. В плане выстраивания диалога с бизнесом, и в плане понимания того, что невозможно там только усилием государственного управления и администрирования обеспечить прорыв экономики, уж тем более ей управлять в современных условиях. Да. Это большой плюс, безусловно, это вот демонстрация того, что этот диалог выстраивается. Конкретных программ пока не видно никаких. И позиция бизнеса, опять-таки, вот она сегодня будет как раз по результатам трансляции вот этих обсуждений, она будет видна, но я хочу сказать о том, что бизнес-то напуган.
Да.
Вот. Средний бизнес сворачивается, и никаким прорывом он не готовится.
И мелкий туда же.
И мелкий, да, мелкий разоряется. И сейчас люди думают о том, как бы сохранить с потерями, даже зафиксированными, то, чем они владеют. Вот. Вместо того, чтобы какие-то деньги выделять и вкладывать в рискованные прорывные проекты. Поэтому вот и стратегии тоже нет. Каким должен быть этот прорыв?
Вот когда у нас есть цель, вот тогда ясно. Вот нам нужно к 2024 году обеспечить какое-то более-менее устойчивое развитие, видеть перспективу. Вот то, чего нам всегда не хватало. Видеть наше будущее светлое, да, вот к чему-то стремиться более прекрасному, чем наше славное прошлое, да.
Угу.
Все, цель есть. Осталось только понять, как ее решить. Для этого нам нужна современная экономика. Здесь без цифровой экономики, какие бы понятия туда ни вкладывали, но не обойтись в любом случае. Нам необходимо, чтобы было производство. Нам необходимо, чтобы наша продукция была востребована как на внешнем рынке, так и на внутреннем. То есть нужна конкурентоспособная продукция. То есть задач масса.
Нам нужны технологии.
Да,
задача масса.
И если разбивать это
цифровые только.
Конечно, не обязательно. И все это, если разбивать по каким-то конкретным пунктам, это будут отдельные программы. Но, видимо, когда... И при этом еще есть задача как-то самим себя умудряться обеспечивать, не рассчитывая на внешние инвестиции и кредиты откуда-то из-за рубежа. Поэтому нужно, во-первых, как можно больше денег здесь и сейчас получить с этого бизнеса. И пункт второй – сделать так, чтобы этот бизнес не загнулся совсем, а каким-то образом еще и развивался. Две абсолютно противоречивые задачи.
Противоречивые, абсолютно, да. И как найти компромисс, никто не знает. Дело в том, что, опять-таки, деньги сами по себе – это ничто. Можно выжать из бизнеса там кучу денег, изъяв из оборота, что на этом бизнесе скажется. Но вопрос получить – это ведь не вопрос номер один. Вопрос, как потратить. Если потратить бесцельно, любое количество денег рассосется.
Цель у нас есть. У нас больше 50% всего бюджета уходит на социалку.
А стратегия есть?
Стратегия продержаться, не шататься.
Правильно, то, что больше 50% уходит на социалку, это правильно. Вот, это инвестиции как раз в производительные силы, которые потом дают отдачу. Которые, отдачу в производстве, которая потом приходит в виде налогов.
Можно по-другому это объяснить. Это то, что мы проедаем, например.
Вот если мы это проедать не будем, да, то у нас потом не будет силы работать. Здесь вещи взаимосвязаны, но нет стратегии вот этого прорыва. То есть непонятно, куда деньги тратить и какую отдачу от них получать. И в этом отношении я вот слышал совсем недавно очень интересную такую реплику в виде выступления. Значит, когда один из крупных чиновников потребовал, значит, рассказывал о том, как они будут создавать цифровые станки, цифровизация экономики, вот, цифровой станок. Ему задали очень простой вопрос. Хорошо, вот и цифровой станок. У нас, правда, говорит, там работает станок 70-х годов советского еще производства.
ЧПУ.
Да, на нем мы производим технику, и эту технику продаем в Швейцарию за большие деньги, они у нас покупают. То есть его достаточно для конкурентоспособности, для обеспечения. Ну, хорошо, будет цифровой. Хотя сложно представить, как цифровизировать, например, вытачивание этим на станке какой-нибудь детали.
Можно автоматизировать.
Автоматизация, цифровизация – это разные вещи. Ну, в принципе, можно, допустим. Хорошо, вот сделаем мы этот станок. А для чего мы его делаем? Где те рынки, на которых мы будем сбывать продукцию, которая окупит цифровизацию этого станка, будет производиться на этом станке? И вот здесь министр растерялся. То есть он, ну как, говорит. То есть дело в том, что при отсутствии стратегии цифровизация ради самой цифровизации – это исключительно пустые расходы государственных средств, ну и народных средств тоже.
Ну, это две вещи, которые должны идти параллельно. С одной стороны, нужно бороться за новые рынки, а с другой стороны, для того, чтобы за них бороться, нужно не отставать в качестве продукции. Вот и все. Потому что если вы будете пытаться продать кастрюли, у вас вряд ли их кто купит, потому что все продают и производят кастрюли.
Но почему? Не обязательно цифровизировать кастрюли. Каждая продукция ориентирована на свою нишу. Это может быть очень простая продукция, и кокосовая стружка может, не имея никакого отношения к высоким технологиям и цифровизации, может найти своего покупателя и приносить большие доходы.
Может, а если вы из этой стружки еще делаете баунти, то он стоит дороже, и вот здесь без станков ЧПУ не обойтись.
А если вы сделаете баунти из этой кокосовой стружки, то вы его не продадите, и баунти сгноится на складах, потому что эта ниша уже занята.
Например, и расходы такой вариант, да.
То есть вот такая штуковина. Но опять-таки, я кроме призывов, призывы – это штука хорошая, да? Вот, все идем в светлое будущее. Как идти? Вот, стратегии я не вижу. Может быть, кто-нибудь опубликует стратегию этого прорыва, где пошагово будет расписано, что надо делать. Вот тогда я обеими руками за прорыв. Вот тогда можно зажимать бизнес.
Так это будет похоже на плановую экономику. Давайте мы вот здесь, вот здесь и вот здесь вот пойдем вот туда. Ну, прекрасно,
объясняю.
Хорошо. Вот здесь есть резон определенный общаться именно с бизнесом, потому что это те люди, которые там, здесь и сейчас они уже работают. Они щупают те самые рынки и понимают, где они могут выстрелить, на чем можно заработать, где кому продавать какую продукцию и так далее. Поэтому, ну да, бессмысленно писать стратегию, если уже есть люди, которые вот здесь, в рынке, находятся. И с ними нужно договариваться об этой стратегии.
Ну, вот смотрите, договариваться надо, конечно, и надо вести диалог, вы абсолютно правы. Но если целиком не иметь стратегии ориентироваться вот на сиюминутные какие-то ситуативные решения, то вот, допустим, у вас есть субъект бизнеса, он действительно сделал прорыв в своей области, да, распихал конкурентов,
да,
и, возможно, российских, и что-то там наварил.
Занял нишу,
но все. Но при этом десяток еще российских предприятий, вот он наварил вот столько, там, допустим, 5%, да, десяток российских предприятий потеряли при этом 50%, а часть из них разорилась.
Возможно.
Это бизнес. Есть прорыв? Нету прорыва. Что касается плановой экономики. Вот мы все говорим о бюджете, да, который верстается, потом расходы государственные планируются. Да. Что это как не плановая экономика? Вы, когда идете в магазин, в супермаркет покупать продукты.
Нет, я тоже кинетианец. Я тоже кинетианец. Слушайте, я же не монетарист какой-то злобный.
Ну да, да.
Но все-таки нужно отталкиваться прежде всего от интересов тех людей, которые что-то производят и пытаются это продать, чем давать им задание о том, что мы производим
и где продаем. Я с этим не спорю. Надо опираться на интересы людей и достигать цели, сочетая эти интересы. Но я против самодеятельности. Вот когда нет плана. Да, обязательно должен быть какой-то план. Я против поиска ситуационных решений, потому что ситуационное решение, каждое последующее ситуационное решение, как правило, обнуляет предыдущее ситуационное решение. А у нас вот реакция по факту и отсутствие полного плана, но вот вера в то, что вот сейчас, если не сегодня, то завтра мы найдем ключ к решению всех проблем, она превалирует. Вот я против этого.
Как может выглядеть договоренность на сегодняшний день бизнеса и власти в Российской Федерации? Я пока не очень понимаю.
Я тоже не понимаю. Может быть, мы как раз и увидим, к чему они придут.
Потому что бизнесу понятно, нужны, что им нужно, пространство для маневра и более выгодные условия, то есть низкие налоги и все остальное. Государству что нужно? Как можно больше взять с бизнеса денег для того, чтобы обеспечивать социальные нужды граждан Российской Федерации.
Ну, не только социальные нужды.
Ну, и не только социальные.
И расходы госаппарата, и 25% засекреченного бюджета, и т.д. и т.п. Государству вообще нужны деньги для того, чтобы исполнять свои функции. Что касается бизнеса, то основной принцип бизнеса, его основа деятельности – это что? Это максимизация прибыли при минимизации убытков и накладных расходов, я имею в виду. Это осуществляется абсолютно любыми способами. Если дать волю бизнесу, то он как раз и построит вот такую экономику офисного планктона, где будет выжиматься...
Максимально эффективную для себя, да.
Максимально эффективную для себя. Государство в этом плане выступает модератором. Вот где они найдут? Но государство ведь не предлагает никакого плана. Оно просто призывает бизнес отнестись с пониманием. Вот это хорошо, но мало этих призывов. Нужен уже план какой-то. Где он?
Ну, раньше все схема еще проще выглядела. Здесь зарабатываем, там расходуем. Сейчас там расходовать все сложнее, я имею в виду за пределами Российской Федерации.
Это правда.
В связи с этим, вот сотрудничество здесь может быть теснее или все еще пока нет? Ну, опять же, ваша версия.
Но оно и так уже чрезвычайно тесное. Другое дело, что бесконечно ведь бизнес стоит нельзя. А у нас как-то получается так, что есть большая масса бизнеса, который дует, да, говоря о том, что потерпите, вот завтра будет светлое будущее. Есть сектор неприкасаемых, которых не дует, вот которым разрешается большое количество там миллиардов куда-то вот, там в рискованные проекты, все, и они растворились в этом отношении. И выравнивание вот этого отношения к субъектам бизнеса, оно, конечно, может привести к тому, что бизнес будет активно сотрудничать с государством. Вот. Ну, а пока, очевидно, вот с моей точки зрения, опять-таки, вот по моим наблюдениям, что бизнес российский государству не доверяет.
Я бы тоже не доверял.
И каждый раз, когда с открытым лицом к нему идут и говорят, слушайте, ну вот, есть майские указы, помогите нам.
Давайте жить дружно.
Да, давайте жить дружно.
Социальная ответственность бизнеса, вот это вот
всё. Половина бизнесменов улыбается, кивает, как японские болванчики или китайские, тут же дулю в кармане скручивает и начинает серьезно задумываться о том, как либо вывести активы, но сейчас это сложнее, потому что там санкции, либо как их там припрятать куда-нибудь, так, чтобы их потом просто не...
Обналичить, купить золото, как Герман Стерликов, зарыть под дубом.
Закопать, да. Закопать свои эти табуретки, которые Герман Стерликов делает. Это у него главный там объект движимости.
Ну, против того. Потом откопать, когда придут более светлые времена или, наоборот, более темные. Ну, то есть, это пока больше похоже на тупик, но, правда, очень интересно, до чего договорятся.
Ну, это начало процесса. Вот диалог, он в любом случае нужен, потому что не разговаривая невозможно ни о чем договориться. Но пока государство не будет четко, значит... программу, правила игры, не представит программу и не обрисует правила игры, и бизнесмены поймут о том, что да, вот здесь вот они выступают как доноры, вот здесь они просто помогают своими ресурсами, а вот здесь они получат какую-то отдачу. Вот никакого взаимодействия не будет.
Ну, из тех новостей, которые поступали, Путин поручил ввести антидемпинговые меры против европейских компаний по пестицидам, Путин поручил расширить на культуру и спорт действия льготной ставки по налогу на прибыль, Путин поручил правительству и ЦБ проработать меры дополнительной поддержки станкостроения в Российской Федерации. Это то, о чем договариваются сейчас на форуме «Деловой России». Возможно, какие-то подробности последуют сейчас в информационном выпуске. А с нами Андрей Манойло, профессор факультета политологии Московского государственного университета. Новости.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня Андрей Манойло, профессор факультета политологии МГУ. Ну и следующая тема, которую мы планировали обсудить сегодня с Андреем Викторовичем, это Венесуэла. Сколько еще продержится Мадуро, ваша версия?
Я думаю, что еще пару недель. А может быть, и быстрее.
Почему?
Недолго. Ну как почему? Ну, потому что сценарий госпереворота идет там полным ходом. Мадуро обложили, как медведя в берлоге, со всех сторон. И скоро эта охота закончится. Все уже.
Там есть Мексика и Уругвай, которые за него.
Мексика и Уругвай никогда Мадуро отстаивать вооруженным путем не будут. А армия единственная, на чем еще власть Николаса держится, она уже в полном брожении, и сдается мне, что половину армии уже перекупили. Ну, по крайней мере, высшие офицеры ВВС уже там пачками переходят. Даже два генерала уже перешли на сторону Гуайдо. Вот. И это, по всей видимости, конец. А санкции, которые Соединенные Штаты наложили на покупку и любые операции с венесуэльской нефтью, вот, они поставили крест на деньгах, на притоке денег, которые Мадуро нужны для того, чтобы платить и армии, и спецслужбам, там, и всем, кто его поддерживает. Танкеры, там, 7 миллионов, по-моему, баррелей уже скопилось на рейде, никто эту нефть не покупает, да, вот, и если закачивать нефть в терминалы на земле, то, ну, это еще где-то дней 10.
Почему никто не покупает? Есть же Российская Федерация, там есть соглашение по поводу поставок нефти, ну, и здесь вроде уже есть готовые танкеры, или все это несколько иначе выглядит?
Дело в том, что здесь ситуация какая? Ну, конечно, Венесуэла может отгружать нефть Российской Федерации, но те объемы нефти, которые она сейчас будет отгружать, деньги за это она не получит, потому что все это оплачено заранее при покупке.
Предоплата была, да.
Нефтяных фьючерсов в 100% объеме. А эти деньги уже куда-то ушли. В самом начале кризиса, который был в Венесуэле. Поэтому здесь вот ситуация такая.
То есть неинтересно. Две недели, и все. После этого что?
Ну, что будет после этого? Ну, судьба Мадуро не очень понятна. Может быть, он успеет переместиться на Кубу, где его готовы принять в любой момент.
В Ростовскую область.
Может, в Ростовскую область, да, и там поселок у нас уже там организовывается. Вот, Янукович уже там живет. Мадуро — это некий такой аналог. А дальше ситуация будет очень простая. Придет этот временный Гуайдо, проведет чистки, национализирует нефтяную компанию, вернет ее прежним владельцам, то есть американцам. После этого проведут выборы, и, скорее всего, победит кто-то из лидеров объединенной оппозиции. Есть там, по крайней мере, один такой кандидат. Женщина, вот забыл, как ее зовут. Вот. У которой очень хорошие шансы встать на это место. Гуайдо, скорее всего, президентом не станет. Вот. И в Венесуэле произойдет правый поворот. И там установится абсолютно проамериканский режим.
Российские компании, Российская Федерация однозначно теряют или еще, вы полагаете, есть возможность договориться?
Российские компании неоднозначно теряют, потому что вот те суммы вложений Роснефти и Лукойла, которые озвучивались, там порядка 17 миллиардов долларов вложенные в нефтяные как раз разработки Венесуэлы. Но эта цифра на самом деле меньше, потому что действительно Венесуэла и выплачивала, и поставляла, и частично погашала эти кредиты. Меньше, но там не в два раза. То есть довольно будущее наших активов в Венесуэле под большим вопросом. Возврат кредита, который сейчас то ли уже дали, то ли собирается дать Мадуро для поддержания штанов там в 3,7, по-моему, миллиарда долларов. А вот перспективы возврата нет, потому что новая власть, если она придет к власти, она долги прежней преступной власти, как они скажут сразу же, покрывать не будет. Но и по поводу, значит, тех долей-то в венесуэльской нефтяной промышленности, которая есть у нас, их, скорее всего, тоже реквизируют. И потом Российской Федерации придется вести долгие и очень сложные переговоры с новой властью Венесуэли. И не факт, что нам это дело вернут. Почему? Да потому что мы уже успели заклеймить Гуайдо как человека никчемного, неизвестно откуда взявшегося, с которым мы иметь дело не желаем. Вот если он придет к власти, он это точно припомнит.
Хорошо, тогда последняя тема, это у нас очередная волна ложных сообщений о минировании. Спрашиваю вас об этом, потому что у вас же есть специализация, информационные войны, все, что с этим связано, психологическое воздействие. Вот это можно рассматривать как элемент такой психоинформационной войны. Вот эти волны, которые захлестывают периодически всю Российскую Федерацию, не только Москву, сообщения о ложном минировании, все это воспринимается именно как информационная диверсия для дестабилизации обстановки, для того, чтобы держать в состоянии постоянного напряжения оперативной службы, ну и так далее. И это не прекращается. Этому противодействовать, ну, никак как будто бы не могут. Абсолютно бессильны, что спецслужбы в Российской Федерации, что те самые силовые ведомства. И что, и как в этих...
Хотя должны. Дальше?
Да. Ну, вроде должны, но не могут.
Ну, почему не могут-то? Ну, если нормально работать... Телефоны террористов и вот этих, которые рассылают предупреждения по электронной почте через VPN-серверы, ловить можно на раз. Потому что вот какова цель этого телефонного терроризма? Учитывая, что это уже вторая массовая волна, предыдущая была в 2017 году точно такая же.
Вторая, третья, четвертая, пятая, я уже запутался, потому что вот этих сообщений меньше не становится.
По меньшей мере, вторая массированная волна. Значит, какова ее цель? Цель очень простая, действие преступников, которые за этим стоят. Это показать бессилие власти перед этой новой угрозой. Вот, потому что там звонки продолжаются, электронные сообщения продолжаются, объекты эвакуируют. Все это происходит на глазах граждан Российской Федерации, населения. И видно, что ничего с этим сделать не могут. Да, и вот это очень эффективный инструмент дискредитации действующей политической власти.
Хорошо.
Инструмент подрыва. Значит, как с этим бороться? И можно ли с этим бороться, да?
Вопрос открытый.
Ну, во-первых, надо выяснить, откуда все-таки идут эти атаки. Вот у нас распространилось... и активно распространяется мнение по поводу того, что вот посмотрели эти айпишники серверов, с которых пришли письма, обнаружили украинские адреса. Это атаки из Украины. И даже задают вопрос, я вот сам сталкивался с этим несколько раз, мне задавали вопрос, зачем Украине это надо? На что я отвечал, а вы уверены, что это письма с Украины были запущены? Потому что стиль действия преступников... характеризует их как деятельность местных преступных группировок, которые находятся в том регионе, который они терроризируют. И каждая преступная группировка терроризирует свой регион. Никаких атак из-за рубежа нет, потому что все они выходят на связь либо через IP-телефонию, если это звонки, либо через там, электронную почту, но все они действуют через VPN-сервисы, через анонимайзеры. И вот то, что говорят об украинских адресах, да, наверное, какая-то часть украинских адресов там есть. Но помимо этого, там есть бельгийские адреса, там есть федеральный округ Брюссель, там есть Гент, там есть Антверпен, там голландские. И вот здесь-то официальная версия рассыпается. Зачем бельгийцам, например, устраивать атаки? Ну, потому что это сроду не бельгийцы. Вот, и... А раз это местные группировки, то представьте себе, массированная атака. Да, их, возможно, сложно пробиться через эти анонимайзеры и выяснить источник. Откуда? Тем более, что они сейчас... Не было ведь звонков, этой, ни одного звонка вот в этой волне.
В этой волне письма рассылали.
Рассылались письма. Почему? Да потому что, видимо, во время связи, если человек говорит, как бы он там голос не изменял, по голосу можно определить, кто это, его там национальность, происхождение, социальную... То есть получить первичную информацию, по которой можно начать поиск уже оперативный. Слишком много звонки голосовые, видимо, давали оперативным службам. Поэтому эти перешли на рассылку писем. Если начинается такая массированная атака, это означает, что действует не один человек, что действует даже в одном регионе действует много групп, а их действия скоординированы между собой. У них есть связники, у них есть центр. Это означает, что есть и физическая активность. Вот если начинается такая атака, неизбежно преступное сообщество в этом регионе приходит в движение. Если у оперативных работников, там МВД, ФСБ, ФСО, да кого угодно, есть агентура, эта агентура обязательно заметит это движение. А потом уже вполне можно выйти и на источники, и на центр управления.
Это при условии, что ваша версия верна, да.
Ну, естественно, версия, любая версия, она потому и версия, что она нуждается в подтверждении. Вот. Но вот исходя из своего опыта, я считаю, что это действия преступных группировок на территории Российской Федерации, а не из-за рубежа.
Почему, кстати, преступных группировок, а не, например, каких-то политических сил? Вы сами начали с того, что это похоже на попытку дискредитацию действующей
власти. Ну, вот смотрите, это преступная деятельность, преступная. Это деятельность экстремистского характера. А экстремизмом занимаются в преступном сообществе вообще в мире строго специализированные группировки. Это могут быть террористические группировки, радикальные экстремистские, религиозные, какие угодно. Да, за ними могут стоять и политические силы. Могут стоять и группы интересов, вполне. И бывали такие случаи, вот, особенно в плане вот каких-то множественных в прошлом терактов на газопроводах в отдельных республиках, там, Северного Кавказа, когда преступников там и террористов, которые вот совершали эти диверсии, нанимали совершенно конкретные кланы, чтобы показать о том, что вот если субсидии из федерального центра уменьшаются, то повышается уровень террористической угрозы. Давайте платите больше, и мы будем обеспечивать стабильность в республиках. Такое тоже бывает. Вот. Но здесь пока недостаточно фактуры, чтобы говорить о том, что какие-то политические силы за этим могут стоять. Поэтому можно говорить о том, что это абсолютно точно, наверняка, организованные преступные группировки. Группировки, состоящие из профессиональной преступности, ну и, возможно, из преступности организованной. Кто за ними стоит, это вопрос как раз следственных органов.
Ваша версия, как человека, специалиста в области информационно-психологического противостояния, не пора ли менять алгоритмы реагирования на подобного рода сообщения и угрозы?
Пора, конечно. В информационном плане давно пора менять алгоритм реагирования. Но, во-первых, должно быть адекватное информирование. Не надо пытаться залокировать действительность и всех убедить в том, что это вот либо обычное хулиганство, вот, либо такое же хулиганство, только источник которого находится на территории Украины. Вот, но это уже никого не убеждает. Должно быть постоянное, регулярное освещение. Вот, в первую очередь, деятельности правоохранительных органов. Потому что именно органы власти молчат, даже если они делают что-то там полезное и реагируют своевременно, адекватно, да, вот, и достигают каких-то результатов. Абсолютная тишина в эфире. И поскольку есть вакуум, этот вакуум обязательно будет заполняться слухами, причем самого такого радикального характера. А если молчание будет продолжаться, то через некоторое время эти слухи как безальтернативные будут восприниматься как правда, как единственный источник правды. И все в это будут верить.
У того, что вы рассказываете, есть один минус, но это уже к психологам, потому что они тоже эту проблему исследовали, и как бы государство, например, не рассказывало гражданам о том, что на самом деле происходит, и какую бы информацию на их головы не обрушивало, все равно у граждан сомнений останется, особенно если эта информация становится в избытке. Если они так много и подробно об этом рассказывают, значит, точно что-то хотят скрыть. Но это так обычно работает.
Но такое бывает, только не у всех. А в информационном плане ведь действует одно правило – кто первый дал наиболее внятное объяснение, вот в это объяснение поверили. И, к сожалению, когда происходят разного рода инциденты и происшествия, преступники или те, кто распространяет слухи, оказываются быстрее. Именно они дают первое объяснение произошедшего, его потом топором не вырубить из сознания людей.
7373948, телефон прямого эфира, смс плюс 7925888894 и 8. Ну и работает наш телеграм, говорит и Москобот. Напомню, с нами сегодня Андрей Мануэло, профессор факультета политологии Московского государственного университета. Ну и сейчас переходим уже к вашим вопросам. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. Вот если страхи Европы перед Россией упираются в основном в Искандеры в Калининградской области, не могут ли в Брюсселе и Вашингтоне вспомнить опыт вещания на СССР и организовать психологическую обработку Калининградской области по принципу «Калининград, Европа начинается с себя»? Ведь комендантское удержание Калининградской области в центре Европы – это для Москвы сложно.
Спасибо. Принимается.
Но вполне могут организовать, даже, по-моему, делают в этом направлении, только действуют американцы, а не европейцы сами. Немцы вообще очень аккуратно до середины нулевых годов очень аккуратно относились к калининградской тематике, а вплоть до начала нулевых годов, вот я ответственно могу ответить, БНД было запрещено действовать на территории Калининграда и Калининградской области. То есть работали в этом субъекте, работали разведки там практически всех государств, кроме немецкой. И вот это как раз показывает особый статус этой территории.
Иннокентий пишет, нет, наблюдатель, вы, как и многие, говорите, что у нас везде плохо, полное вот это вот, но никто ничего не предлагает и не делает. Что делать-то, спрашивает наблюдатель.
Ну, это хороший вопрос. Что делать? Работать. Каждый на своем участке. Вот, и пытаться эту ситуацию исправить к лучшему. Дело в том, что, опять-таки, ну да, не то чтобы все плохо, но очень многое не просто плохо, отвратительно. Вот, и, на мой взгляд, во многих направлениях наблюдается регресс. Скорее регресс, чем прогресс. Вот, но это не означает, что надо сидеть, сложа руки. А что касается хорошего, то про хорошее и так расскажут. И без нас с вами.
7373948, слушаем сейчас вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Святослав. У меня вопрос к уважаемому профессору следующий. А как вот оценивает господин Мануэло такой факт, что происходит на Украине? Томас, там реформа здравоохранения, сокращение населения откровенно. Министр здравоохранения говорит о том, что мы должны сократить население Украины до 20 миллионов. Это же наша страна, со всех сторон. Если ты даже за Российскую империю, за Советский Союз, Украина – это наша территория, российская, советская, как угодно. Какая реакция, вот, например, у профессора? Что он может сказать?
Спасибо. Какая реакция может быть, должна быть, пожалуйста?
Ну, я так же, как и большинство наших граждан, болею и переживаю за Украину, потому что это действительно и для меня, и для очень многих из нас, это братский народ и трагедия братского народа, которая касается очень многих в России. А я считаю, что Украина, вот то, что там происходит сейчас, ну, я не беру в пример Томас, потому что, что касается Томаса, там чисто бизнес-спор. Не более того. Вот. Но то, что происходит сейчас на Украине, это путь в никуда, это путь к распаду Украины. И путь к тому, что через некоторое время Украина превратится просто в территорию, которую поделят вот ее соседи, которые готовы уже это сделать. Польша активно западную Украину обустраивает, строит там дороги на свои деньги, не берет ни копейки с украинских властей. Вот. По своим стандартам. То есть как обеспечивает сопряжение транспортной инфраструктуры. Венгрия активно раздает паспорта, у многих украинских граждан сейчас есть и польская карточка, вот, и венгерский паспорт, и едва ли там не полный набор их. Вот. И если это будет продолжаться так, как это движется сейчас, то это неминуемо придет к тому, что в какой-то момент там все рухнет, территория окажется вне какой-либо власти, и ее просто элементарно подерят те, кто придут туда предотвращать гуманитарную катастрофу. Что касается нынешнего режима, если он будет сохраняться в Украине, то неизбежно он приведет к втягиванию Украины в войну.
Виталий пишет, а как вы оцениваете идею Роскосмоса и Российской академии наук по подготовке уже космических юристов, дабы отстаивать права на Луну и разделение сфер влияния на нашем спутнике? Это конструктив или сотрясание воздуха от ведомства Рогозина?
Ну, я считаю, что это попытка Рогозина переключить внимание на пиар-проекты на различные. Какие космические юристы, если у него ракеты не летают? И поэтому позиция Рогозина сейчас находится вот там провалы такие, пусть сначала ракеты начнут летать, а потом можно будет готовить хоть космических юристов, хоть космических уборщиц, хоть космических экологов.
Ну, у нас, говорят, избыток туристов, поэтому их не жалко, можно отправлять уже сейчас. Ну, я не знаю просто логику. 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Владимир, здравствуйте, это Николай, полковник ВВД в отставке.
Да,
Андрей, скажите, пожалуйста, почему нам предлагают идти на прорыв с Гайдаром, Чубайсом и Кудриным? А почему не предлагает Путин, не хочет использовать опыты Примакова и Маслякова? Спасибо.
Ну, надо сказать о том, что все предложения пойти на прорыв, это совершенно разные прорывы. Гайдаровский прорыв известно, чем оказался.
Брусиловский прорыв.
Брусиловский прорыв, да. Но на самом деле, когда, значит, предлагают решить какие-то проблемы путем прорыва, вот с прорывом у меня ассоциируется исключительно, лично у меня, опять-таки, лично прорыв водопроводной сети, трубы водопроводной или трубы канализации. Вот этот прорыв, с которым я сталкиваюсь чаще всего в своей личной практике. Ну, может, еще и какие-то другие есть. Дело в том, что... Как можно вывести там экономику из кризиса? Ну, всегда существует два пути. Есть вот этот революционный путь прорыва, вот, который базируется на надежде найти ключик к волшебному решению, ну, хотя бы какой-нибудь проблемы, да, и вырваться вперед. Вот. А есть путь планомерной, системной работы путем налаживания как раз системы, путем подготовки кадров, путем их выращивания, продвижения, путем там, технологий внедрения новых. Вот это путь мини-замете, но он требует большего времени. Вот, он более сложный. Попытаться, конечно, сделать какую-то прорывную вещь, это проще. Поэтому, наверное, и предлагают. Видимо, специалисты по прорывам есть, в том числе и по пиар-прорывам, потому что у нас постоянно появляется что-то новое, а лучше жить от этого не становится. А специалистов по управлению нормальным их нет.
Ну, давайте еще пару звонков, наверное, успеем. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый день, Валико, Москва.
Да, Валико.
У меня вопрос к вашему гостю. Передо мной статья из «Пятой газеты», предновогодняя, 52-й номер. Суть в чем? В марте 2018 года было интервью нашего товарища Сноудена по какому-то 56-му каналу, я не знаю, что это такое. Суть. Более 80%, говорит товарищ Сноуден, завозимых из Соединенных Штатов, представляют опасность для населения. И здесь делается акцент на Макдональдс, что через него много идет, так сказать, ну, отрава для нашего населения. И в то же время сегодня я слышу, в России еще увеличат представительство Макдональдс на 60 пунктов, ну, в смысле этих самых заведений. Вот как ваш гость оценивает эту ситуацию?
Спасибо, принимается.
Ну, что касается канадских ресторанов Макдональдс, они не американские. Канадская сеть, действующая по франшизе, то здесь есть плюсы и минусы определенные. Ведь Макдональдс, бизнес этот успешен, в первую очередь, потому что они занимают определенную совершенно нишу. В Макдональдсах, по крайней мере, в Российской Федерации действует, ну, хороший контроль качества. Другое дело, что вот ту продукцию, которую они производят, она принципиально вредна. Если человек на ней сидит, он начинает превращаться в такого среднестатистического американца. У него появляется ожирение, и все проблемы со здоровьем связаны с вот этим как раз. Поэтому я, конечно, за то, чтобы Макдональдс... С другой стороны, Макдональдс предоставляет работу довольно большому количеству людей. Платит налоги, и есть определенная социальная функция от этого. Я за то, чтобы Макдональдс присутствовал в разумных размерах в Российской Федерации. И что бы ни происходило, как раз подсаживание молодежи вот на сеть быстрого питания типа Макдональдс. Вот. Ну, а для этого одни запретительные меры мало.
В конспирологию, иными словами, вы не верите, что это все делается сознательно для того, чтобы отравить наших граждан и так далее. И так далее.
Да нет, по поводу Макдональдса нет.
Я напомню, с нами сегодня был Андрей Манойло, профессор факультета политологии Московского государственного университета. Спасибо, Андрей Викторович, приходите.
Спасибо.
Еще. Сейчас информационный выпуск от Ольги Данилевича.